16. Так начались мои отроческие годы, когда особенно напряженно жил я не той подлинной жизнью, что окружала меня, а той, в которую она для меня преображалась, больше же всего вымышленной. Подлинная жизнь была бедна. Я родился и рос, повторяю, совсем в чистом поле, которого даже и представить себе не может европейский человек. Великий простор, без всяких преград и границ, окружал меня, где в самом деле кончалась наша усадьба и начиналось это беспредельное поле, с которым сливалась она. Но ведь все-таки только поле да небо видел я. Колонии. Я знал только колониальную лавку в Рождестве. Для меня все колониальное заключалось в корице, которой сдабривали на Страстной Пасху, да в черных блестящих рожках, приторный вкус которых я узнал, побывав в Рождестве на ярмарке. Да в ярлыках, херес, мадера, на бутылках в тонких проволочных сетках, которыми я забавлялся, растягивая их так и этак, и которых опять стало появляться в нашем доме все больше и больше, потому что отец опять стал запевать все чаще и чаще. В Рождестве же видел я и высшую роскошь в церкви. Для глаза, привыкшего только к хлебам, травам, проселкам, дегтярным телегам, курным избам, лаптям, пасконным рубахам, для уха, привыкшего к тишине, к пенью жаворонков, к писку цыплят, к кудахтанью кур, глубокий купол с грозным седовласым саваофом, простершим длани над сиреневыми клубами облаков и над своими волнистыми вьющими ризами, золотой иконостас, образа в золотых окладах, жарко пылающие светлым золотом костром, косо и обильно наставленный перед праздником и друг друга растопляющие тонкие восковые свечи, громкое и нестройное пенье дьячка и пономаря, ризы священника и диакона, возгласы и чтения на языке возвышенном и не совсем понятном, поклоны и кожденья ладаном, его пряный дым, густо восходящее из кадила, ловко взлетающего вверх и бряцающего серебряными цепочками, все казалось царственным, пышным, торжественно восхищало душу. Рос я, кроме того, среди крайнего дворянского оскудения, которого опять-таки никогда не понять европейскому человеку, чуждому русской страсти ко всяческому самоистреблению. Эта страсть была присуща не одним дворянам. Почему в самом деле влачил нищее существование русский мужик, все-таки владевший на великих просторах своих таким богатством, которое и не снилось европейскому мужику, а свое безделье, дрему, мечтательность и всякую неустроенность оправдывавший только тем, что не хотели отнять для него лишнюю пять земли от соседа-помещика и без того с каждым годом все скудевшего. Почему алчное купеческое стяжание то и дело прерывалось дикими размахами мотовства, с проклятиями этому стяжанию, с горькими пьяными слезами о своем окаянстве и горячечными мечтами по своей собственной воле стать Иовом, бродягой, босиком, юродом? И почему вообще случалось то, что случилось с Россией, погибшей на наших глазах в такой волшебно краткий срок? Среди моих родных и близких еще можно было понять одну нашу мать с ее слезами, грустью, постами и молитвами, с ее жаждой отрешения от жизни. Душа ее была в непрестанном и высоком напряжении. Царство Божие она полагала не от мира сего и верила всем существом своим, что милая, недолгая и печальная земная жизнь есть только при уготовлении к иной вечной и блаженной, а все прочее, то есть наши беспутные соседи, родственники, отец, Баскаков. Что сделал своей жизнью Баскаков, я уже говорил. А что делал над собой, над своим благосостоянием наш живой, сильный, благородный, великодушный, но беспечный, как птица небесная, отец? А мы сами, юные наследники прежней славы арсеньевского рода и жалких остатков его прошлого богатства. Брат Николай, ради Сашки и прелестей деревенского безделья, бросил гимназию. Брат Георгий все свои каникулярные дни проводил за чтением Лавровых и Чернышевских. А с какими задатками рос я, можно судить последующими. Стал однажды Николай рисовать мне мое будущее. «Ну что ж», — сказал он, подшучивая, — «мы, конечно, уже вполне разорены, и ты куда-нибудь поступишь, когда подрастешь. Будешь служить, женишься, заведешь детей, кое-что скопишь, купишь домик». И я вдруг так живо почувствовал весь ужас и всю низость подобного будущего, что разрыдался. 17. В последний год нашей жизни в Каменке я перенес первую тяжелую болезнь. Впервые узнал то удивительное, что привыкли называть просто тяжелой болезнью, и что есть на самом деле как бы странствие в некие потусторонние пределы. Заболел я поздней осенью. Что же было со мною? Я испытал внезапное ослабление всех своих душевных и телесных сил, чудодейственную перемену, совершавшуюся в такие часы во всех пяти человеческих чувствах — в зрении, вкусе, слухе, обонянии, осязании. Испытал неожиданную потерю желания жить, то есть двигаться, пить, есть, радоваться, печалиться и даже кого бы то ни было, не исключая самых дорогих сердцу, любить. А затем целые дни и ночи, как бы несуществования, иногда только прерываемого снами, видениями, чаще всего безобразными, нелепо сложными, как бы сосредоточившими в себе всю телесную грубость мира, которая в распаде, в яростном борении с самой собой гибнет среди чего-то горячечного, пламенного, несомненно послужившего для человеческих представлений об адских муках. Ах, как помню я эти минуты, когда я уже стал приходить в себя, порой и видел то мать в образе какого-то громадного призрака, то вместо спальни темный и мрачный авин, где от свечи, поставленной на пол за изголовье кровати, неслись и дрожали в огненных волнах тысячи отвратных фигур, лиц, зверей, растений. И какой неземной умилением долго полна была моя душа после того, как я вернулся из этого снисхождения во ад на землю, в ее простую, милую и уже знакомую юдоль. Почему-то в это время я с особенным наслаждением ел черный хлеб, один запах которого приводил меня в восторг и который по деревенской простоте давали мне. Затем умерла Надя, месяца через два после моей болезни, после святок. Святки эти прошли весело. Отец пил, и каждый день с утра до вечера шло у нас разливанное море. Дом был полон гостей. Мать была счастлива. Выше ее радостью всегда было то время, когда вся семья наша была в сборе, когда приезжал на каникулы брат Георгий, а он на святки приехал. Как вдруг среди всего этого веселого безобразия захворала Надя, перед тем особенно бойко, топавшая по всему дому крепкими ножками и всех восхищавшая своими синими глазками, криками и смехом. Праздник кончился, гости схлынули, брат уехал, а она все лежала в забытье. Горело, и в детской было все то же: завешенные окна, полумрак, свет лампадки. За что именно ее, радость всего дома, избрал Бог? Весь дом был угнетен, подавлен, и все-таки никто не чаял, что этот гнет так внезапно разрешится в некий поздний вечер криком няньки, вдруг распахнувшей дверь в столовую с дикой вестью, что Надя кончается. Да, это потрясающее слово «кончается» раздалось для меня впервые поздним зимним вечером в глуши темных снежных полей в одинокой усадьбе. А ночью, когда улеглось сумасшедшее смятение, на время охватившее после того весь дом, я видел, в зале на столе в лампадном могильном свете лежала недвижная нарядная кукла с ничего не выражающим бескровным личиком и неплотно закрытыми черными ресницами. Более волшебной ночи не было во всей моей жизни. А весной умерла бабушка. Стояли чудесные майские дни. Мать сидела возле раскрытого окна в черном платье, худая, бледная. Вдруг из амбаров выскочил какой-то незнакомый мужик верховой и что-то ей весело крикнул. Мать широко раскрыла глаза и с легким и как будто тоже радостным восклицанием ударила по подоконнику ладонью. Жизнь усадьбы опять была внезапно и резко нарушена. Опять всюду поднялась какая-то особая суматоха, увы, уже знакомая мне. Работники кинулись запрягать лошадей, мать и отец одеваться. Нас, детей, они, слава Богу, с собой не взяли.